Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стеценко, Анна Прижевская работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18:10 в Петербурге, в городе плюс 5. И о главных событиях дня сегодняшнего вы узнаете до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Ощутимого спада заболеваемости в Петербурге пока не произошло. Об этом заявили в Комитете по здравоохранению. Впрочем, мест в стационарах достаточно, возможно и развертывание дополнительных коек. Вузы Петербурга рассчитывают с 8 ноября вернуться к смешанному формату обучения. В нескольких регионах северо-запада власти объявили о продлении режима ограничений после 8 ноября. В Ленинградской области задержаны сотрудники полиции, которые за вознаграждение покрывали автоугонщиков. Часть лепнины обрушилась с дома памятника в центральном районе Петербурга. 300-летие провозглашения России империей отметили сегодня в Петербурге. Единый стиль украшения города к Новому году разработал Комитет по культуре. Полувековой юбилей артист театра на Васильевском Михаил Николаев отмечает на сцене. Выставка работ Юрия Васнецова открывается в Республике кошек. Сегодня гостьей программы станет Елена Эсауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического медицинского университета. Как провести каникулы и выходные, не подвергая себя опасности заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями? Достаточно ли предпринятые меры, чтобы разорвать цепочку заражений и уменьшить заболеваемость? Что за время пандемии инфекционисты узнали о распространении новой коронавирусной инфекции и лечении? Эти и другие вопросы я задам нашей гостье. Вы также можете задавать свои вопросы ей. Это можно сделать с помощью сайта телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И также вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Мы принимаем сообщения на номер +7 921 982 8656. Разговор с Еленой Эсауленко примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Вакцины для прививок от коронавируса в Петербурге хватит на несколько месяцев. Об этом сообщил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, сейчас в северной столице почти 700 тысяч доз. Даже при условии, если ежедневно в городе будут прививаться 30 тысяч человек, этого запаса хватит на месяц. С подробностями Владимир Снетков.
Четвертая волна коронавирусной инфекции пока не идет на спад. Ежедневное количество госпитализированных пациентов не снижается. Тем не менее, в городе, как сообщил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, ресурсов для лечения достаточно. По информации на утро вторника, число свободных коек в Петербурге около 15%. Что касается темпов вакцинации, то в последнюю неделю в городе делали по 18-20 тысяч прививок ежедневно. Правда, в последние выходные перед нерабочей неделей число вакцинированных снизилось почти вдвое. Между тем, Дмитрий Лисовец заверил, что в Петербурге сформирован достаточный запас вакцины, он регулярно пополняется. Этого объема хватит до конца года, и поводов для тревоги нет.
Заканчивалась в конце прошлой недели всего лишь одна из вакцин, это «Спутник Лайт». При этом в достаточном количестве, исходя даже из пиковых темпов вакцинации, имелись в городе другие вакцины, прежде всего «Спутник» двухкомпонентный. И его запасы на текущий момент позволяют вакцинировать людей, как минимум, имеющимся запасом до Нового года. Поэтому, еще раз повторюсь, тревоги беспочвенны.
Глава Комитета по здравоохранению также сообщил, что полученной накануне вакцины «Спутник Лайт» в Петербург ее поступило 100 тысяч доз. В соответствии с рекомендациями Минздрава будут прививать либо переболевших коронавирусной инфекцией граждан, либо тех, кто делает прививку повторно. По данным на начало недели, в Петербурге «Спутником V» полностью вакцинировано более 1 000 000 жителей, «Спутником Лайт» — 370 тысяч, «Ковиваком» — 37 тысяч, «Эпивак Короной» — 27. Также Дмитрий Лисовец сообщил, что на этой неделе специальные врачебные комиссии начали рассматривать обращение о получении QR-кода от граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, но не обращавшихся к врачам. Для этого им необходимо предоставить ПЦР-тест и справку о наличии антител. Если комиссия посчитает, что данных достаточно, гражданин может рассчитывать на получение QR-кода.
Также Дмитрий Лисовец сообщил, что иммунологическая комиссия самым внимательным образом изучила 12 случаев смерти после вакцинации. Связи между летальным исходом и прививкой не установили ни в одном из этих случаев. Итак, в Петербурге на начало нынешнего дня было привито 1 906 тысяч человек. Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки коронавирус в Петербурге подтвержден у 3066 человек. Также зафиксировано 83 летальных исхода. В Ленинградской области за сутки заболели 387 человек, умерло 4. Сотрудники комитета по транспорту и петербургского метрополитена проверили, как пассажиры соблюдают масочный режим в подземке. Внимание уделили станции площадь Александра Невского. Оказалось, что только на входе на эскалатор маски надевали почти 100% пассажиров. На платформе и в вагонах нарушителей оказалось гораздо больше. Основное внимание уделили разъяснительной работе, потому что главная цель рейда – предупредить нарушения, а не оштрафовать пассажиров. В отношении 4 человек, которые отказались использовать маски, составили административные акты. Безмасочники заплатят штраф в размере 4000 рублей, а если это повторное нарушение, то 5000. Вузы Петербурга ждут, что с 8 ноября вернутся к смешанному формату обучения. Окончательное решение о том, как будет организован учебный процесс в высших учебных заведениях после окончания нерабочих дней, власти примут в ближайшее время. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Как организовать учебный процесс в период нынешних нерабочих дней, вузы определяли самостоятельно. Ряд высших учебных заведений, как, например, Петербургский университет, на этот период перешли на дистанционное обучение. В других вузах выбрали формат самостоятельной работы студентов. Так поступили, в частности, в политехе. А где-то, как в Университете промышленных технологий и дизайна, дни конца октября и начала ноября сделали выходными, сдвинув зимние каникулы и перенеся занятия на последние числа декабря. В Комитете по науке высшей школе подчеркнули, дальнейший формат обучения зависит в том числе и от самих студентов. Речь идет о формировании в стенах вуза коллективного иммунитета. Пока, по данным Смольного, лишь 25% обучающихся имеют защиту от коронавируса. Только каждый четвертый студент в Петербурге сделал прививку или переболел COVID-19. Об этом говорили и на недавнем совете ректоров высших учебных заведений Петербурга и области, рассказал его председатель Алексей Демидов.
Некоторая часть молодых людей студенчества болеет бессимптомно. И сейчас получается так, что у части студентов вузов есть антитела, но само наличие антител не дает возможности, по крайней мере, пока для получения QR-кода. На совете ректоров обсудили, что надо рассмотреть и какое-то решение принять по тем, у кого есть, естественно, в сертифицированных лабораториях свидетельство об очень высоком уровне антител. И это должно, на наш взгляд, давать возможность для получения QR-кода также.
Окончательное решение о том, как с 8 ноября в вузах будет организован учебный процесс, примут в конце недели, исходя из эпидситуации. При этом представители высшей школы надеются, что им разрешат вернуться к смешанному формату. В таком режиме вузы Петербурга работают с конца прошлого учебного года. Правда, не исключено, что теперь пропорция между офлайном и онлайном может измениться. И с понедельника занятий, которые проходят в дистанционной форме, станет больше.
В нескольких регионах Северо-Западного федерального округа власти объявили о продлении коронавирусных ограничений после 8 ноября. В частности, в Новгородской области они исключают продление режима нерабочих дней после праздников и власти Республики Коми. О ситуации в регионах Северо-Запада в репортаже Артема Сащенко.
Ограничения, связанные с пандемией, решили продлить власти Новгородской области, сообщила министр здравоохранения региона Резида Ломовцева. Количество заболевших продолжает расти. Сейчас в области 16% коечного фонда свободны, но только потому, что ежедневно для приема больных открываются новые медучреждения. Локдаун в Великом Новгороде продлится до 15 ноября. Между тем, темпы вакцинации в регионе выросли за последнее время в 2 раза, говорит Резида Ломовцева. Развернуто 80 пунктов вакцинации. В сутки прививаются по 1500 новгородцев.
Мы организуем дополнительный пункт вакцинации в домах культуры. Мы этот вопрос прорабатываем. И увеличили количество мобильных выездных бригад для вакцинации населения, особенно в отдаленных районах. На сегодняшний день полностью у нас привито 114 тысяч населения. Процент исполнения плана по вакцинации у нас составляет 74%. Вакцина была вся, в разные виды. На сегодняшний день Ковивак в регионе у нас закончился. И Спутник Лайт у нас тоже заканчивается.
В Новгородской области ждут новых партий вакцин. Что касается Архангельской области, то здесь, по словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Александра Герштанского, количество госпитализированных снижается и дополнительные койки пока разворачиваются. поворачивать не требуется. Темпы вакцинации населения в регионе продолжают наращивать. Ежедневно прививается порядка 4,5-5 тысяч человек. Александр Герштанский отметил высокий спрос на вакцину «Спутник Лайт» в Северодвинске.
У нас в плане провакцинировать порядка 687 тысяч человек. В настоящий момент провакцинировано свыше 380 тысяч пациентов первой дозой. В регион к нам поступило 540 тысяч доз вакцины. Свободно еще порядка 100 тысяч доз.
В Калининградскую область поступило 523 тысячи комплектов доз вакцины. План вакцинации здесь выполнен на 60%. В Мурманской области темпы вакцинации выросли в два раза. Там привито 266 тысяч человек или 57% от плана. В Псковской области план выполнен наполовину. Здесь необходимо привить 403 тысячи человек. Пока привито первым компонентом 210 тысяч. В Республике Карелия первую дозу вакцины получили 230 тысяч человек.
Новости дня. Хроника событий.
В Ленинградской области задержали сотрудников полиции, которые прикрывали автоугонщиков. Обыски проходят в их домах и рабочих кабинетах. С подробностями наш корреспондент Мария Гордеева.
Начальник уголовного розыска Всеволожского района и его заместитель задержаны по делу о даче взятки. На след предполагаемых преступников вышли сотрудники собственной безопасности регионального главка. Предварительно установлено, что за денежное вознаграждение сотрудники полиции на руководящих должностях оказывали покровительство двоим мужчинам, которых подозревают в угонах на территории Всеволожского района. Автоворы также задержаны. По данным следствия, с февраля по июль подозреваемые должностные лица подкупили своего подчиненного, чтобы тот не исполнял свои обязанности по раскрытию кражи машин, а также велели игнорировать поручения следователя. Все это стало поводом для возбуждения уголовного дела, рассказала старший помощник руководителя областного управления СК по связям со СМИ Мария Добрынина.
В отношении начальника и заместителя начальника уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки группой лиц по предварительному сговору. По уголовному делу проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные установление всех обстоятельств совершенного преступления, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
В региональном управлении МВД отмечают, что по результатам служебной проверки сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Кусок лепнины сорвался с дома памятника в центральном районе Петербурга накануне вечером. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Подробности инцидента у Ольги Добышевой.
Часть лепнины обрушилась с фасада дома на улице Чайковского, 42, в центральном районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Выяснилось, что в понедельник утром рабочие обстукивали лепнину в профилактических целях. Удары она выдержала, однако спустя несколько часов едва не стала причиной трагедии. Штукатурка с балкона третьего этажа упала прямо на пешеходную зону. К слову сказать, непосредственно под балконом, часть которого не выдержала и упала, находится магазин. Оказалось, что в доме памятники произошло самообрушение штукатурного слоя на площади примерно 0,5 квадратного метра. С утра 2 ноября специалисты вновь начали обстукивать стены, чтобы убедиться в надежности остальной лепнины, рассказала пресс-секретарь администрации Центрального района Наталья Чачина.
Сразу же после падения участок возле дома был огорожен специалистами ЖКС номер 3. Силами управляющей компании проведено обследование фасада дома, предприняты оперативные мероприятия по предупреждению возможного повторения инцидента.
Бывший доходный дом Назарова был построен в 1905 году и находится под защитой Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Капитальный ремонт здания был предусмотрен в 2018-2020 годах, но не был проведен. В этом году управляющая компания подала соответствующие документы на приближение сроков реконструкции исторической постройки. На данный момент адрес находится на мониторинге администрации района и УК.
Напомню, накануне штукатурку сбили с дома памятника на Васильевском острове. Под демонтаж попал опасный фрагмент на фасаде здания на углу 5-й линии Васильевского острова и Академического переулка.
Новости дня.
Сегодня в Петропавловской крепости на Троицкой площади состоялись торжества, посвященные значительному событию. 300 лет назад, 2 ноября 1721 года, царь Петр I принял титул Великого Отца Отечества императора Всероссийского, а Россия была провозглашена империей. Это событие произошло в день Казанской иконы Божией Матери, которую Петр I специально избрал для официального оглашения Ништадтского мира, ознаменовавшего победу России над Швецией в Северной войне. Таким образом, эта дата объединила в себе большой церковный праздник, викториальный день и день рождения нового государства. С подробностями Вячеслав Чуманов.
300 лет назад Синод решил молить царя принять титул Отца Отечества, Петра Великого и императора Всероссийского. Звание Отца Отечества присваивалось по примеру Древнего Рима, также называли и Константинопольского Вселенского Патриарха, то есть за русским монархом признавалось звание главы Православной Церкви. Сенаторы поддержали эту идею. Согласно официальной версии, царь Петр проявил скромность и не сразу согласился. В итоге представители церкви убедили монарха принять новый титул. Устраивать церковную церемонию Петр не пожелал. Он уже венчался на царство в Московском Успенском соборе. Также он отказался принять титул Восточного Римского императора, так как Петр не желал сходства со Священной Римской империей. Русский государь видел себя родоначальником новой традиции. 2 ноября 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга была проведена обедня, после которой зачитали заключенный со Швецией мирный договор. На проповеди перечислили достижения царя. Новый титул Петр принял под залпы орудий Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Россия официально стала империей. Сейчас на месте Троицкого собора стоит жилой дом, поэтому молебен провели в церкви-часовне Троицы Живоначальной, возведенной в память утраченного собора. Полуденный выстрел в честь 300-летия образования Российской империи произвел председатель правления Российского исторического общества профессор Константин Могилевский.
300 лет назад с объявления России империей началась новая эра в истории нашей страны. Этот жест, во многом символический, при поднесении Петру I титула императора, стал своего рода точкой отсчета в российской истории и ознаменовал новую роль России в мировых делах. Вот все последние 300 лет, не уверены в будущем, никакие серьезные международные вопросы не решаются без участия России.
Стремление Петра к созданию империи было заложено еще в детские годы его отцом Алексеем Михайловичем. Для обучения грамоте использовалась книга Александрии о военных походах Александра Македонского. Другим образцом государственного деятеля для Петра стал Юлий Цезарь, чьи записки о Гальской войне он также читал. Таким образом, имперская концепция управления была заложена в мировосприятии Петра с юных лет, пояснила главный научный сотрудник Музея истории Петербурга Марина Лагунова.
Россия никогда не была отсталым государством. Это все мифы и легенды. Она никогда не была закрыта для Запада. Расхожее выражение «Петр, да, прорубил окно в Европу», на самом деле он открыл большие ворота в Россию для Европы. Сюда хлынули иностранные специалисты, которые специально приглашались. Строится наш город на европейский манер. Петр I развивал армию, построил флот, построил новую столицу страны. Достаточно парадоксальная вещь, потому что строить столицу на оконечности государства, на достаточно спорных землях, было очень смело. Но он специально пошел на это, потому что понимал, что таким образом за столицу будут бороться до последнего и никогда ее уже не отдадут.
300 лет назад изменился не только титул русского государя, но и государственная символика, церемониалы. Фраза «Великий государь, царь вся великая и малая и белая Россия и самодержец» менялась на «Мы, Петр I, император и самодержец всероссийский». На государственном гербе царский венец над двуглавым орлом был заменен на имперскую корону. Россия стала империей, что сразу признали Пруссия и Голландия, а затем Швеция и другие страны.
18 часов 28 минут в Петербурге. В городе сейчас 5 градусов тепла. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Восточный ветер, его скорость от 2 до 6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 88%. В последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Кроме того, расскажу о курсах валют на завтра, о погоде на ближайшие 3 дня. Вам предстоит узнать о том, что сегодня полувековой юбилей артист театра на Васильевском Михаила Михаил Николаев отмечает на сцене, и о том, что в Республике Кошек открывается выставка работ Юрия Васнецова. Об этом подробно в последней четверти часа. Ну а наша гостья Елена Сауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического медицинского университета, будет с нами на связи примерно через полминуты. Как провести каникулы и выходные, не подвергая себя опасности заражения коронавирусом и другими респираторными заболеваниями? Достаточно ли предпринятые меры, чтобы разорвать цепочку заражений и уменьшить заболеваемость? Что за время пандемии инфекционисты и эпидемиологи узнали о распространении новой коронавирусной инфекции и лечении? Эти и другие вопросы я задам нашей гости, и ваших вопросов мы тоже ждем. Можно их присылать на нашем сайте. И, кроме того, воспользуйтесь мессенджером WhatsApp номер плюс 7921-982-8656.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, на связи с нами гостья программы «Новости дня» Елена Сауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического медицинского университета. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Владимировна, вот продленные каникулы для детей, длинные выходные для взрослых. Так власти пытаются создать условия для разрыва цепочки заражений коронавирусом. Но люди, разумеется, не просидят дома в течение всех каникул. Что вы посоветуете, как обезопасить себя и детей при посещении магазинов, например? Все равно люди сталкиваются с людьми. Что стоит делать, а что вы не рекомендовали бы?
Во-первых, все рекомендации уже нашему населению и жителям нашего города даны. И я думаю, что за период пандемии уже каждый, проживающий на территории Российской Федерации, у нас в городе, знает прекрасно все эти меры. Теперь все зависит от нас с вами, как мы их выполняем. Чтобы посещать магазин, хорошо известно, что нужно, конечно, одеть маску.
Елена Владимировна, извините, что перебиваю, но вы знаете, конечно. Вот за время пандемии стало ясно, что, например, некоторые предпринятые в начале пандемии меры, например, перчатки, признаны теперь уже бесполезными.
Да.
Вот как меняется вот это, вот, скажем так, положение, отношение ко всему этому?
Вы знаете, положения как меняются, но они все-таки как-то не сильно меняются, потому что все-таки, хорошо перчатки, да, и перчатки мы какое-то время носили, ворчали, но, собственно говоря, достаточно обрабатывать руки специальными растворами, которые дезинфектантами, которые стоят сейчас и во всех магазинах, и в любых предприятиях, где только они не стоят. Этого достаточно, это изменилось. Но маска осталась все-таки хорошим барьером для того, чтобы нам не инфицироваться ОРВИ. И в этом ведь, послушайте, ничего нового нету. Ведь всегда, когда был подъем заболеваемости раньше, гриппа или сезонные острореспираторные вирусные инфекции, все равно всегда рекомендовалось ношение маски. Все-таки это оставляем.
Вы знаете, вот в последнее время говорят о том, что дети, если они в самом начале пандемии практически не болели или болели бессимптомно, и не было тяжелых среди них чаще всего, то вот сейчас дети начинают болеть гораздо более тяжело, да, и чаще. Скажите, все-таки взрослые считают, дети, они легко переносят, маски, как правило, детям не надевают. Все-таки вы считаете, нужно ли их применять для детей?
У маски тяжело, конечно, применять у детей, особенно небольших, маленьких. Объясните ребенку меньше 5 лет, что нужно все-таки носить маску, это тяжело. И ребенку
эти дети
тяжело...
постарше не носят чаще.
Кто?
Дети постарше тоже не носят маски.
Если дети подросткового возраста от 12 и дальше, и они посещают какие-то мероприятия, или они посещают, ну, в школе, собственно говоря, маску тоже не все школы носят, правильно, mm-hmm. потому что их сейчас обследуют, ведь многие школы, классы обследуются быстрыми тестами на ковид, и, собственно говоря, этого достаточно. Если кто-то выявляется, то класс быстренько уходит на карантин.
Ну, там, насколько я знаю, специально дезинфекционные лампы стоят сейчас в школах и в классах.
Конечно.
Тоже дезинфицируют воздух.
Да.
А вот в метро,
конечно,
например, в метро стоит ли детям надевать маску?
Ну, в метро, если они могут надеть маску, подростки, то лучше, конечно, одевать. Но, к сожалению, именно молодежь, вот если проехать в метро и посмотреть, но молодежь маску все-таки не надевает или надевает и, проходя после эскалатора,
снимает.
Они маску с носа убирают. Mm-hmm. Но если ты убираешь с носа маску, то, конечно, ты можешь ее, собственно говоря, и вообще не одевать. Mm-hmm. То есть эффективность ее становится нулевая.
Угу. Скажите, многие люди вот в начале пандемии, особенно принося продукты из магазина, там мыли то, что можно вымыть, и как-то дезинфицировали то, что вымыть нельзя. Это имеет какой-то эффект или нет?
Ну, это, вы знаете, вообще-то по правилам гигиены необходимо делать, даже есть пандемия коронавирусной инфекции или ее нету. В любом случае, принося все-таки из магазина продукты, которые можно правильно мыть, но их нужно все-таки обрабатывать водой и, как сказать, для того, чтобы не обязательно там будет коронавирус, но там могут быть другие микроорганизмы, которые приведут к другим заболеваниям.
Угу. Скажите, достаточно ли срок 1,5 недели, чтобы передача вирусов существенно затормозилась, или это недостаточная мера, как вы считаете?
Ну, Роспотребнадзор все-таки считает, что это достаточно, это один инкубационный период заболевания, а вот Анна Юрьевна по телевизору всем нашим, да, как сказать, проживающим в стране сказала населению, что лучше, конечно, когда это будет два. Правильно?
Да, таких.
Угу. Да, и это уже будет не 14, а 28 дней. Но, собственно говоря, вот первые 14 дней, они покажут, нужно ли проводить еще вот такие мероприятия жесткие, и в следующие 14 дней. И все-таки это будет больше зависеть от территории.
Приходят вопросы от наших слушателей. Вот вопрос от Ольги из Адмиралтейского района такой. Почему при вакцинировании перед прививкой не рекомендуют делать ПЦР-тест? Поскольку люди могут быть инфицированными, и что происходит, если они были инфицированы и сделали прививку, вакцинировались? Ольга считает, что они заболевают, при этом утверждает, что есть примеры.
Ну, конечно, они, собственно говоря, если уже вакцинируются, будучи в конце инкубационного периода, ну, скорее всего, конечно, они заболеют, потому что не потому что они привились, а потому что они привились, и, конечно, антитела у них еще не выработались. Но они уже привили, но они уже, как сказать, заболевают.
Они уже болеют фактически, да?
Болеют фактически, поэтому, ну...
Вот, может усугубить прививка, снизить иммунитет, усугубить течение заболевания или нет?
Вы знаете, нет. Нет. Ведь это же у нас, ну вот сейчас это обсуждается очень широко в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Mm-hmm. Но у нас также, собственно говоря, есть примеры, когда мы вакцинировались при гриппе. Такие же были ситуации. Ну, все-таки опыт такой есть, и навряд ли заболевание будет протекать после прививки уже инфицированного тяжелее.
Угу. А через какой срок после вакцинации пивак-короной надо проводить ревакцинацию? От какой даты вести отчет? Первые прививки или через 42 дня после нее, то есть когда иммунитет уже сформировался? Не подписался.
Вы знаете, обычно от первой прививки.
От первой прививки.
Ну, конечно.
То есть от начала, скажем так, прививочного периода нужно отсчитывать полгода. И тогда,
конечно,
следует
примерно
делать ревакцинацию.
Да, конечно. Это же все равно будет 6 месяцев, ну, плюс-минус какой-то период.
Угу.
Если человек будет вот день в день отсчитывать по дням, ну, это тоже очень хорошо.
Елена Владимировна, за время четвертой волны пандемии коронавируса, которая сейчас нас уже захватила, к сожалению, существенно выросло количество детей, переносящих болезнь тяжело. Не просто болеющих, а болеющих тяжело. С чем это связано, скажите? Почему в начале пандемии дети болели меньше?
Ну, во-первых, все-таки сейчас распространенность и заболеваемость у нас в принципе выше в настоящий момент, чем в первую волну. У нас больше населения болеет, и дети составляют определенный процент. И если всего больше населения болеет, то, собственно говоря, больше болеет и детей. И дети болеют тяжело, но все-таки это дети, у которых это ослабленный иммунитет. У них есть какие-то параллельно еще заболевания тяжелые, да, в том числе онкология крови или другие такие заболевания. Поэтому, конечно, вот этот контингент и детей с коморбидным состоянием, они тоже болеют тяжелее, чем обычные здоровые детишки.
То есть не то, чтобы липнуть коронавирус стал сильнее к детям, а просто взрослых стало больше болеть, и детей тоже больше, да?
Да, и детей, и взрослых стало сейчас больше болеть, поэтому и детей как стало уже заметно, что их больше.
Завершаются испытания, которые позволят делать прививку подросткам. Детям с какого возраста она будет показана, и что собой эта детская вакцина представляет?
Ну, это с 12 лет, насколько я понимаю, начали вакцинировать, да, детей, и предполагается. А вакцина это та же самая, как для взрослых, только у нее меньше количество вируса.
То есть меньше концентрация вот там, да?
Концентрация, да, конечно. Угу. Как и любые другие вакцины. А для детей они немножко в половину где-то вот так поменьше.
Елена Владимировна, вы как сотрудник педиатрического медицинского университета, вы рекомендуете детей прививать?
Конечно, конечно.
Дело в том, что россияне, ну и петербуржцы в частности, мы тут не исключение, не особенно активно стремились вакцинироваться от коронавируса. Люди разного боятся, боятся осложнений, сомневаются, что прививка эффективна, просто ленится заморачиваться, откровенно говоря, с записью на вакцинацию. Какие аргументы вы могли бы привести в пользу прививки и в пользу коллективного иммунитета? Потому что аргументов у людей тоже много, что все равно люди заражаются, даже если привиты, толку никакого нет. Или там, вот как сейчас нас спрашивали, если человек вдруг уже заболел и прививку сделал, будет хуже. Но, как вы утверждаете, хуже не будет.
Так нет, вот, хуже не будет,
так вот, какие у нас аргументы в пользу прививки и в пользу того, что ее нужно сделать обязательно большому количеству населения.
А вы знаете, мне кажется, что эти аргументы уже приводили, я их сейчас перечислю, но у нас уже люди поняли, и ведь они же в последнее время просто активно пошли вакцинироваться, и везде очередь на вакцинацию. У нас ведь такой очереди не было, и потому что у нас очень много точек, в которых могут люди привиться. И все было свободно. Но сейчас они записываются заранее, и есть очередь.
Мне кажется, это под давлением все-таки необходимости иметь QR-код для посещения различных заведений. Вот
вы знаете, все-таки это, конечно, имеет место быть, да. Но все-таки понимание людей о тяжести заболевания и возможности болеть легко или не болеть вообще, вот это побеждает. И поэтому люди все-таки идут вакцинироваться.
Вопрос такой от Светланы Владимировны. Сколько времени будет действовать QR-код, полученный после первой вакцинации? Сейчас очередь на ревакцинацию 2 недели в поликлинике, аргументирует она. Это полгода или год? Нет-нет, QR-код
нет,
сколько
мне кажется,
будет действовать?
Вакцинация, нет, QR-код, мне кажется, будет действовать 6 месяцев.
6 месяцев, и потом снова нужно будет на ревакцинацию обращаться?
Ну, кто знает, я думаю, что да, а дальше уже пойдет все-таки к концу пандемия, и мы выйдем, когда на коронавирусную инфекцию как сезонную, как грипп, то будем вакцинироваться раз в год.
Раз в год, как мы сейчас вакцинируемся от гриппа?
От гриппа, конечно. Мы же ведь, вы знаете, в 2019 году, вот осенью, у нас охват вакцинации от гриппа в городе был очень высокий. У нас был охват более 60%. Люди же вакцинировались, и это же все-таки помогло.
Вы знаете, вот из Петербургского управления Роспотребнадзора пришла информация о том, что коронавирус полностью вытеснил в Петербурге корь, что с начала пандемии не было ни одного случая заболевания корью, хотя у нас такая серьезная вспышка была до этого. Скажите, с чем это может быть связано? Может быть, как раз-таки вот с теми мерами, которые принимаются, я имею в виду с ношением масок и так далее?
С одной стороны, с этими мерами, а с другой стороны, пандемический вирус, когда приходит, он из циркуляции вытесняет другие вирусы и начинает сам доминировать. Так же было в 2009 году, когда у нас пришел пандемический вирус гриппа H1N1, и он тоже из циркуляции, как сказать, убрал, вытеснил другие вирусы и был практически один первое время.
Скажите, в связи с этим, если уж у нас так бушует коронавирус сейчас, может ли он вытеснить грипп и стоит ли прививаться от гриппа в таком случае? Потому что случаев гриппа в прошлом году немного было.
Это в прошлый год не было, а в этом году случаи уже появляются, их становится больше. И, кроме того, и других респираторных вирусов, они тоже начали появляться. Поэтому от гриппа как раз вот та ситуация, когда мы должны привиты быть и от коронавируса, и от гриппа. Потому что если эти два микроорганизма встретятся в одном организме человека, то, возможно, заболевание будет протекать гораздо тяжелее. Потому что это два РНК-содержащих вируса. Они могут объединиться.
Врачи-эпидемиологи, инфекционисты, что за время пандемии узнали о распространении новой коронавирусной инфекции и лечении? Какие-то вот что-то новое есть за последнее время? И схема лечения, она прежняя или она все время меняется?
Она все время меняется. Вы знаете, у нас с начала пандемии разрабатываются и они обновляются клинические рекомендации временные по коронавирусной инфекции для врачей, как вести пациентов и чем лечить. И если посмотреть первый и вот последний сейчас 13-й, то, конечно же, огромная разница. Многие препараты ушли из этой терапии за своей неэффективностью, а многие подтвердили эффективность, и появляются новые препараты, которые, конечно, позволяют улучшить состояние пациентов и болеть легче.
Это просто следствие опыта, или же меняются штаммы, меняется течение коронавирусной инфекции?
Это меняется опыт. Все-таки есть опыт, и мы уже видим, какие препараты и какие схемы эффективны при лечении вот пациентов.
Ну что ж, спасибо вам большое, Елена Исауленко, зав. Кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического медицинского университета. Сегодня, можно сказать, нас проконсультировала. Спасибо большое, всего доброго,
да,
здоровья,
пожалуйста,
вам. До свидания.
Всем здоровья, не болейте и не забывайте, что нужно соблюдать все правила и, конечно же, обязательно вакцинироваться.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания, спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
18:47 в Петербурге. Сейчас в городе 5 градусов тепла. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ну а я продолжаю рассказ о событиях дня. Движение поездов на Кировско-Выборгской линии сегодня прерывалось из-за падения пассажира на рельсы. Инцидент произошел на станции Площадь Мужества. Впрочем, несколько человек сообщили в соцсетях о том, что молодой человек сам спустился на рельсы и дожидался поезда. Как бы то ни было, мужчина не пострадал, а график движения был восстановлен. Дистанционную перепись населения продлили до 14 ноября. На портале госуслуг можно будет принять участие в переписи и после 8 ноября. Как сообщил замруководитель Росстата Павел Смелов, это связано с приростом числа россиян, прошедших перепись именно на сайте госуслуг из-за введенных в регионах ограничений. Пассажир «Автотранс» начал получать автобусы «Нефас» по контракту на 20 машин на газомоторном топливе. В Петербург прибыли первые 5 автобусов, закупленные в этом году. Помимо традиционных требований, это низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, современная система оплаты проезда и USB-зарядки, они оборудованы системой интеллектуальной помощи водителю, которая должна снизить влияние человеческого фактора на возникновение ДТП. На границе в Выборгском районе Ленобласти задержали иностранцев, которые без документов пытались попасть в Финляндию. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, за прошедшую неделю иностранцы 5 раз пытались незаконно пересечь границу. Задержаны 13 человек, среди них жители из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и Арабских республик. По данным пресс-службы, 12 иностранцев оштрафовали и выдворили из страны. В России им запрещено появляться 5 лет. В отношении еще одного задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Выборгский районный суд заключил его под стражу. Петербургская полиция выясняет обстоятельства инцидента в рабочей столовой судостроителей в Петродворцовом районе. В полицию обратилась бенефициар компании, которая занимается проектированием и строительством малых судов. По словам заявительницы, один из работников в пылу ссоры сделал выстрел. Пуля попала в портрет Владимира Ленина, висевший на стене столовой. Полицейские побывали на месте и забрали вещественные доказательства. Портрет, резиновую пулю и самого мужчину, на которого указала заявительница. Им оказался 48-летний житель деревни Фалилеева, ранее несудимый. Автомата или другого оружия в его автомобиле не найдено. Факт стрельбы пока не подтвержден. Холдинг РЖД запускает туристический маршрут, который свяжет Петербург с Великим Устюгом. Поезд начинает курсировать с 12 ноября, об этом сообщает пресс-служба компании. Еще один железнодорожный рейс свяжет родину Деда Мороза со столицей. Поезд будет отправляться с Ладожского вокзала Петербурга по пятницам в 10:20 и прибывать обратно рано утром в понедельник.
Новости дня. Экономика и бизнес.
К празднованию нового 2022 года Петербург оформит в едином стиле. Соответствующие рекомендации разработал и опубликовал Комитет по культуре. Документ предназначен в том числе для владельцев магазинов, кафе и ресторанов при выборе ими украшений для витрины входных групп заведений. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Официальный брендбук с подборкой рекомендаций, фотографий и эскизов по новогоднему оформлению северной столицы Смольный обнародовал на портале «Культура Петербурга». Концепция документа связана с 350-летием Петра I, императора, подарившего нам этот праздник, чей юбилей мы отмечаем в 2022 году. В оформлении города рекомендовано сочетать символизм европейского Рождества с элементами имперского стиля Петра. Периода. В брендбуке приведены возможные варианты уличных украшений, световых гирлянд, декорирования балконов, витрины входных групп, фудкортов и ярмарок. Там же есть разрешенные официальные логотипы новогодних надписей с гаммой из 6 приглушенных красных, вишневых, темно-зеленых, желтых, кремовых и белых цветов. За основу взят шрифт из дореволюционного каталога словолитни Лемона. К традиционным новогодним маскотом, талисманом Деду Морозу и Щелкунчику добавлен Петр I. Стилизованное изображение этих персонажей также желательно использовать в оформлении города на плакатах и баннерах. Для входных групп разрешены флористические и хвойные композиции с диодной подсветкой и скульптуры сказочной, театральной и исторической тематики. Допустимы новогодние световые проекции на фасады зданий, а также антивандальный арт-объект. Объекты и инсталляции. В брендбуке приведены примеры и того, что нельзя использовать ни в коем случае. Под запретом ни тематические декоративные элементы, игрушки чрезмерно ярких кислотных цветов, дождики из фольги, синяя подсветка и чрезмерное использование динамических эффектов, а также украшения, не приспособленные для уличного размещения.
Обновление праздничного оформления в соответствии с новым брендбуком коснется основных магистралей города, а также и удаленных от центра районов. Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 71 рубль 48 копеек, евро 82 рубля 96 копеек.
Новости дня. Культура.
Сегодня исполняется 50 лет ведущему артисту театра на Васильевском Михаилу Николаеву. Свой юбилейный вечер он проведет на сцене в роли надворного советника Подколесина из спектакля Владимира Туманова «Женитьба». Как складывалась творческая биография актера, расскажет Елена Серова.
Михаила Николаева легко можно назвать счастливчиком. У него много ролей и в театре, и в кино. Его любят зрители. Разнообразию его репертуара может позавидовать каждый артист. Родился будущий актер в поселке Малаховка Московской области. Мечта поступить в школу-студию МХАТ легко осуществилась, но не принесла удовлетворения. Михаил бросил обучение и решил завязать с актерством навсегда. Не удалось. Душа рвалась в театр. И тогда Николаев решил начать все с чистого листа. Приехал в Петербург и поступил в Академию театрального искусства на курс Владимира Петрова. По окончании молодой актер сразу был замечен и приглашен в Александринку, театр комедии, а затем в БУФ. Но эти сцены не стали родными. В 2007 году Михаил Николаев пришел в театр на Васильевском и сразу же получил статус одного из самых востребованных актеров. За 14 лет им сыграно более 20 ролей. Главных, интересных, разных, запоминающихся, отмеченных премиями и наградами. Именно здесь, в театре на Васильевском, по словам Михаила Николаева, у него все сложилось.
Был Анжи Бубик, который ставил замечательный спектакль. Потом стал главным режиссером Владимир Анатольевич Туманов, с которым я выпустил роли, о которых я мечтал очень аккуратно. Это и «Дядя Ваня», это и «Женитьба», это и «Мещане», который подарил мне уверенность в своих силах, дал мне возможность развиваться как актеру и в то же время не успокаиваться. Это театр, где у меня все совпало. Я его очень люблю, этот театр.
Михаил Николаев любит живое общение, с удовольствием смотрит работы коллег в других театрах. Когда есть время, любит гулять и наслаждаться красотой Петербурга и его пригородов. Мечтает о своей даче. А сегодня вечером, по окончании спектакля «Женитьба», его ждет сюрприз – актерский капустник, который коллеги приготовили для юбиляра.
Выставка работы легендарного художника-сказочника Юрия Васнецова открывается в Республике кошек на улице Якубовича, 10. Сотрудники приглашают увидеть знакомых с детства сказочных зверушек известного мастера, а также лично пообщаться с пушистыми обитателями Республики кошек и котов, которая работает и как музей, и как приют. Елена Медведева расскажет подробности.
Юрий Васнецов – живописец, иллюстратор, график, лауреат государственной премии, любимый многими поколениями и абсолютно узнаваемый художник. Особенности творчества мастера сформировались под воздействием поэтики фольклора, а самую большую популярность получили его работы по оформлению сказок, песен, загадок. В «Республике кошек» удалось собрать множество его произведений, главными героями которых являются усатые и полосатые, рассказала арт-директор «Республики кошек и котов» и музея кошек Ольга Титович.
Котики знакомы всем, сказочные, чудесные. Они заняты делами, они всегда чем-то важным увлечены, они общаются между собой, совершают какие-то поступки, даже героические. Вообще у Юрия Васнецова очень много самых разных персонажей, но мы выбирали котов. Котов оказалось тоже очень много, очень легко было собрать целую огромную выставку. Какие персонажи? Кот в сапогах, есть кот Баюн, персонажи сказки, известный Кошкин дом.
Выставка – совместный проект Республики кошек и семьи художника Васнецова. Здесь не только можно посмотреть на сказочных пушистиков, но и узнать о художнике, который их создал с огромной любовью и фантазией. Есть новости и о молодом рыжем коте Куаре, которого подобрали неравнодушные граждане, когда весь город искал пропавшего Осю из музея Ахматовой. Юный хвостатый петербуржец уже нашел себе новый дом, говорит Ольга Титович.
Куар был очень востребованный, на него поступило несколько заявок, но котик решил предпочесть вальяжную диванную жизнь обычного домашнего кота, насыщенной и полноценной жизни служебного животного. Он станет старшим мяучным сотрудником Тверского музея «Исторический парк «Россия. Моя история». Это огромная территория. Каждый день придется обходить, проверять, все ли в порядке, не забежала ли мышка. Как он переехал, он сразу проявил себя очень смелым, не боялся, не стеснялся, а наоборот пошел все осматривать. Вы даже сможете посмотреть у нас в соцсетях, мы уже выкладывали видео о том, как Куар осваивается. В первые минуты показал себя как настоящий хозяин. настоящий серьезный сотрудник музея.
Кот обратил на себя внимание поразительным сходством с легендарным котом Иосифом из музея Ахматовой, как и другие рыжики, которых тогда подобрали волонтеры. Так двое бывших бездомных оказались в ветеринарной клинике, а затем в Республике котов на Литейном 60. Они также ждут свой новый дом и своего человека.
Стоит отметить, что доступ всех посетителей осуществляется только в масках и исключительно при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кота-кафе не сможет принимать также организованные группы детей. Как и прежде, число посетителей строго ограничено, требуется запись. С 3 на 4 ноября музеи Ленинградской области присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств». Как передает пресс-служба правительства Ленинградской области, в местных музеях можно будет посетить экскурсии не только вживую, но и виртуально. К примеру, с помощью трансляций в социальных сетях на страницах учреждений. В программе «Ночи искусств» в Ленинградской области уже приготовились поучаствовать Государственный дом-музей Римского-Корсакова, Сосновоборский художественный музей современного искусства, Музей истории города Шлиссельбурга. Свои программы также подготовили Ивангородский художественный музей, Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей и выставочный зал «Смольный» в Петербурге. Ну и стоит также напомнить, что для посещения музеев офлайн необходимо предъявить QR-код. Ситуация на дорогах Петербурга в настоящий момент довольно спокойная. Оценивается она в 5 баллов. В ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха по области ночью 0 плюс 5, в Петербурге плюс 3,5 градусов. Днем в области 4,9, а в Петербурге 7,9 выше 0. Атмосферное давление будет понижаться. Характер погоды сохранится в следующие двое суток. Программу «Новости дня» провели Ольга Стеценко за у микрофона и за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания.